Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом пророке, предтече и крестителе Господнем Иоанне. Далее из архива нашей радиопрограммы. В цикле Александра Никифоровой «Благословляю вас на подвиг жизни» рассказ об архиепископе Гаврииле Огородникове. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Говорили об одном старце, что он просил Бога, чтобы видеть ему демонов, и открыто было ему: «Нет нужды тебе видеть их». Старец взывал, говоря: «Ты, Господи, силен защитить меня Твоею благодатью», и отверз Господь глаза его, и увидел тот, что они, как пчелы, кружатся около человека, скрежеща на него зубами, но ангелы Божии отгоняют их. Сказал один старец: были у него в соседстве два брата, один чужеземец, другой туземный. Чужеземец был весьма нерадив, а туземный очень ревностен. Случилось, что почил чужеземец, и старец, будучи прозорлив, видел множество ангелов, отводящих душу его, и когда достигли неба, чтобы войти туда, было изыскание о нем, и пришел свыше голос, говорящий: «Известно, что он был несколько нерадив, но ради странничества его отворите ему». После сего умер и он, и туземец, и пришли к нему все родные его. И старец, видя, что ангелов совсем нет, удивился, и, павши на лицо свое пред Богом, говорит: «Как чужеземец, бывший нерадивым, имел такую славу, а сей, будучи ревностен, не получил ничего?» И пришел к нему голос, говорящий: «Этот ревностный, когда приблизился к смерти, открыл глаза свои и увидел родителей своих плачущими, и утешена была душа его. А чужеземец, хотя и нерадив был, не видал никого из своих, и стеная плакал, и Бог утешил его». Некто из отцев рассказывал, что в пустыне Никополя жил пустынник, и прислуживал ему один мирянин. Был же в городе человек богатый и нечестивый, и вот богатый умер, и провожал его город и епископ со светильниками. Вышел же и тот, который прислуживал пустыннику, неся ему по обычаю хлебы, и нашел его умерщвленного гиеной, и пал на лицо свое пред Господом, говоря: «Не встану, пока не откроешь мне, что это значит, почему он и нечестивец получил такую почесть, а сей, служивший тебе день и ночь, потерпел сие». И пришел ангел и сказал ему: «Он и нечестивец имел небольшое доброе дело и получил награду здесь, чтобы там не иметь уже никакого облегчения. А сей пустынник, хотя праведен был и украшен всякой добродетелью, но имел и он, как человек, небольшое падение и получил здесь наказание, чтобы там оказаться чистым пред Богом. Получив откровение, пошел он, прославляя Бога за суды его, потому что они истинны». Рассказывал некто из отцев, что три дела досточестны у монахов. Приступать к ним должно со страхом и духовной радостью. Это приобщение святых тайн и трапеза братская, и сосуд омовения. Предложил же и притчу сию, говоря: «Был некто великий старец прозорливый, и случилось ему вкушать со многими братьями, и когда ели они, молился духом старец, сидя за трапезою, и увидел, что одни едят медь, а другие — хлеб, а иные — сено. И удивился сам в себе, и молил Бога, говоря: „Господи, открой мне сие таинство, как одна и та же пища, всем предложенная на трапезе для вкушения, представляется так разнообразной, и одни едят медь, другие хлеба, иные сена“. И пришел голос свыше, говоря: „Вкушающие медь — это те, которые со страхом и трепетом и духовной радостью сидят за трапезой и непрерывно молятся, и молитва их, как фимиам, восходит к Богу, потому они и вкушают медь. А вкушающие хлеб — это те, которые при вкушении благодарят за дарованное от Бога. Едящие же сено — это те, которые ропщут и говорят: „Это хорошо, а это худо“. Не так должно рассуждать, а паче славословить Бога и песнопение высылать Всевышнему, чтобы и в нас исполнилось сказанное: „Аще ясте, аще пиете, или иначе что творите, вся во славу Божию творите“.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Беседы на жития святых. Рубрика протоиерея Ильи Шапира.
Святой пророк, предтеча и креститель Господень Иоанн. В православной церкви установлен обычай на следующий день великих господских и богородичных праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в истории. Так, на следующий день Богоявления церковь чтит того, кто послужил делу крещения Христова, возложив свою руку на главу Спасителя. Святой Предтечий Креститель Господень Иоанн, величайший из пророков, завершает историю Церкви Ветхозаветной и открывает эпоху Нового Завета. Святой пророк Иоанн засвидетельствовал о пришествии на землю Единородного Сына Божия, воспринявшего человеческую плоть. Он сподобился крестить его в водах Иордана и свидетельствовал таинственное явление Пресвятой Троицы в день крещения Спасителя. Сродни Господень по матери, сын священника Захарии и праведной Елизаветы, предтеча Господень родился 6 месяцами раньше Иисуса Христа. Архангел Гавриил был вестником его рождения, открыв в храме отцу, что у него родится сын. Испрошенный молитвами, предвозвещенный свыше, младенец был исполнен Всесвятого Духа. Святой Иоанн в дикой пустыне приготовлял себя к великому служению строгой жизнью, постом, молитвой и состраданием к судьбам народа Божия. В возрасте около 30 лет святой Иоанн вышел на проповедь покаяния. Он явился на берег Иордана, чтобы своей проповедью приготовить народ к принятию Спасителя мира. По выражению церковных песнопений, святой Иоанн был светлую утреннюю звездою, которая своим блеском превосходила сияние всех других звезд и предвещала утро благодатного дня, освещаемого духовным солнцем Христом. Крестив безгрешного Агнца Божия, святой Иоанн вскоре мученически скончался, усеченный мечом по приказанию царя Ирода. Обратим внимание на существенную сторону подвига большего из рожденных женами великого Иоанна. Он во всем предтеча Христов, он идущий впереди. Чудесное его зачатие под благовестию архангела отцу его Захарии прежде благовещения Пресвятой Богородицы. Его возглашение в материнской утробе при свидании Марии и Елисаветы первая прижизненная проповедь о Христе. Его рождение чудно и отверзает отеческие уста, прежде чем Рождество Христово откроет уста ангельские словословием Вышних Богу, слышимым на земле. Его отроческое возрастание в мужа молитвы предварит возрастание в благодати человеческой плоти и души отрока Иисуса. Проповедь покаяния Крестителя предварит крещение Христа и его первую к покаянию зовущую божественную проповедь. И здесь же подвиги воздержания ангела пустыни Иоанна укажут миру на совершенный образ воздержания — 40-дневный пост Бога-человека. И в конце жизненного пути Крестителя свидетельство правды Божией жестокому царю и смерть от него мученическая, по слову преподобного Иустина Поповича, вторая Великая Пятница. Но и за пределы смерти простирается предваряющее служение предтечи, и в ад он сходит прежде Христа с проповедью о нем, имеющему сойти в ад победителя смерти. Как страшно бывает нам впереди других идти на испытания, от Господа посланные. Но это и вслед за Господом, а Крестителю должно было и прежде Господа все пройти, потому он и больший из рожденных женами».
В эфире программа «Благовещение».
Благословляю вас на подвиг жизни. Передача 3. Об архиепископе Гаврииле Огородникове рассказывает протоиерей Вячеслав Тулупов, кандидат богословия, настоятель храма Архангела Михаила в Сергиевом Посаде.
Архиепископ Гавриил не мог жить без богослужения. Он служил и утром, и вечером. Все воскресные и праздничные службы владыка совершал в кафедральном соборе. В эти дни собор всегда был переполнен прихожанами. Они его необыкновенно любили и всегда стремились быть на его службах. Он очень любил послания апостола Иоанна Богослова и часто цитировал их в своих поучениях. Каждую проповедь владыка неизменно заканчивал словами, обращенными к прихожанам: «Благословляю вас на подвиг жизни». Вот этими словами, собственно, я и свою книжку озаглавил. «Благословляю вас на подвиг жизни». Он очень много об этом говорил, что жизнь человека – это личный его подвиг. И надо к ней, к жизни относиться очень серьезно, что никаких мелочей в этой жизни не бывает, что вся наша жизнь от рождения до смерти – это единый духовный подвиг, который можем спасти свою душу. В разгар хрущевских гонений как-то раз уполномоченный приехал в епархиальное управление и зашел в келью архиепископа Гавриила. На стене Кривошеев, уполномоченный вот этот, увидел портрет императора Николая II. Уполномоченный сначала опешил, а потом указал владыке портрет и с возмущением воскликнул: «Что это у вас? Уберите сейчас же, чтобы его тут не было!» Это он владыке говорил, в общем-то, в личных его покоях. То есть владыка в келью-то вообще никогда не пускал. Но тут как-то получилось, что тот бесцеремонно вот так вошел. И начал ему указывать, что, можно сказать, в своей личной комнате у тебя должно быть или не должно быть. Но в те времена, в общем-то, уполномоченные вот служили все в Комитете государственной безопасности, поэтому как-то им воспротивиться, это было для простых людей очень страшно. Тем не менее, владыка сказал: «Я портрет царя не уберу. Я царю присягу приносил и до смерти буду ему верен». Посмотрел так твердо этому чекисту в глаза, и Кривошеев этот с возмущением ушел. Но опять вот последствий для владыки никаких не было. Это говорит, наверное, о том, что когда человек в своей вере тверд, в своих убеждениях тверд, то и Господь его хранит. А когда человек вот раздваивается в своем сознании, хочет угодить и тем, и другим, и получается, что этого как раз человека-то и начинают и гнать, и снимать своих должностей, и в тюрьму сажать. А вот другие подвижники благочестия, несмотря хотя бы на то, что они, казалось, не вписывались в какие рамки, тем не менее оставались на своих местах, как вот владыка говорил, который, будучи царским офицером, участвуя в войне на стороне Колчака, вернулся на родину, никогда не был арестован, не был посажен в тюрьму, имел портрет царя, еще чекистом вот так вот в лицо заявлял, что присягу давал царю и никогда от нее не откажусь. И тем не менее умер спокойно, мирно, достигнув глубокой-глубокой старости, хранимой Господом. Перед вот своей последней литургией, по свидетельству очевидцев, Они говорят, что владыка получил какое-то откровение, видимо, от Бога, что ему предстоит кончина. И секретарь его, Наталья Михайловна, она вспоминала, что владыка вышел в приемный из кабинета, очень взволнованный, но такой торжественный. И она в изумление пришла, потому что он уже был старцем, там, 80-летним, а лицо его было как у юноши, весь такой вот внутренним таким каким-то светом сиял. Она смотрела на него и как-то удивлялась. Но она вот тоже вот неоднократно мне говорила, что, говорит, когда он служил литургию божественную, он очень как-то преображался, и весь его такой вот внутренний облик, или лучше сказать внешний, именно от его внутреннего облика изменялся. И он всегда, вот, когда служил, был похож на какого-то юношу, такого сияющего, хотя уже был крайне преклонен годами. И вот она тогда, когда увидела владыку, вышедшим из кабинета опять в таком состоянии, говорит: «Владыка, что с вами?» «Я видел воскресенье», — сказал владыка, и быстро вышел из канцелярии. Она хотела что-то его спросить еще больше, что там было, какое воскресенье. Так вот это и осталось тайна. И, видимо, владыка то ли всеобщее воскресенье видел, то ли свое воскресенье видел. Вот такое видение, его, видимо, перед смертью было дано. Вообще в своей духовной жизни очень почитал Божию Матерь, которая всегда прибегала с трудных таких особенно моментов в своей жизни с усердной молитвой. И неудивительно, что последнее свое богослужение владыка совершил 8 февраля 1970 года, в день празднования иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Во время этой службы, когда он кадил иконостас, он покачнулся, а потом с трудом вошел в алтарь. И вот здесь ему стало плохо, его увезли в епархиальное управление, приехала скорая помощь, и инсульт у него обнаружили. Ну и сердцем у него плохо стало. И несколько месяцев он болел, его посещали постоянно духовенство, молились, совершали таинства, исповеди, причастия. Особенно за ним тогда вот так духовно ухаживал архимандрит Борис Колчев, который был в тот момент вот таким вот духовным, самым близким другом и духовником. И архимандрит Борис Колчев особенно заботился, чтобы владыка говорил, вот изнемогая в своей болезни, перенес ее с терпением, мужественно, чтобы вот такой духоносный наш архиерей переселился в вечные обители, достойно, окруженный любовью всех, кто его знал. Владыка скончался 28 февраля 1971 года, в прощенное воскресенье, в Ташкенте, где-то в 3 часа утра по местному времени. И несмотря вот на такой вот ранний час, сразу вот весть верующие люди разнесли по всему Ташкенту, по всей Средней Азии потом, о кончине своего дорогого, любимого архипастыря. И тело было перенесено его в собор, совершались многочисленные заупокойные литии, панихида, огромное стечение людей было, и местные власти не знали даже, что делать, потому что в то время ни в коем случае, в общем, не хотели, чтобы верующие люди как-то вот собирались в таком количестве. Но несмотря на все усилия, вот милиция и то, что вообще полностью молчание было везде в прессе, что умер епископ, тем не менее, вот владыку хоронили при таком стечении народа, что и машины, и автобусы останавливались и не могли проехать по улицам вот в центральном Ташкенте. И владыка был похоронен на местном кладбище около часовни в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радости. Видимо, вот тоже любовь к Божией Матери и тут проявилась. Около этой часовни в годы обновленчества еще верующие объединялись, и вокруг этой часовни вот они такой небольшой островок от православия сохранялся, когда обновленцами были захвачены все храмы в Ташкенте. И вот около стен этой часовни уже тогда покоились митрополит Арсений Стадницкий и митрополит Никандр Феноменов. Гроб архиепископа Гаврила был опущен в могилу рядом с прахом митрополита Арсения. И вот среди верующих Ташкента тогда существовало такое предание, основанное на таком небесном откровении, что рядом с могилами митрополитов Арсения и Никандра найдет упокоение еще один святитель, и все трое будут угодны Богу. И все люди, в общем, тогда и почитали и тех митрополитов, и владыку Гаврила, как людей очень благочестивых и святой жизни. Ну, такое почитание, насколько я знаю, и сейчас продолжается, особенно в сердцах тех людей, которые знали лично или через других людей архиепископа Гавриила Огородникова. Владыка Гавриил был человеком, у которого нам сейчас много можно поучиться. Он был, в общем-то, человеком почти нашим современником и жил уже в мире, который полностью изменился по сравнению с той Русью, которую люди осознают сейчас как Русью такой дореволюционной, Русь святой. И он был носителем именно той святой Руси, того благочестия, который пронес через все эти свои невзгоды, долгие годы жизни на чужбине. Но его, как и многих людей его поколения, отличало то, что не сгибала их эта жизнь мирская. Никакие гонения, никакие трудности. Они раз навсегда выбирали служение Богу, понимали, что смысл жизни в том, чтобы служить Богу, спасать свою душу, войти в Царство Божие. Это возможно только через осуществление заповедей божественных, прежде всего любви к Богу и к ближним. И характерной чертой владыки Гаврила было такое необыкновенное предстояние перед Богом везде и всегда. И предстояние в такой чистой детской вере. Все, кто его помнит, именно говорили, с одной стороны, старец, убеленный сединами, архиепископ, а с другой стороны, такой простой, чистый ребенок с необыкновенной душой. Проповеди детские, чистые, святые, молитва необыкновенно сильная, но опять детская. И в этом живя мире, занимаясь такой руководящей работой в церкви, он оставался прост и душой, и по вере своей. Видимо, вот он следовал себя завету Господа нашего Иисуса Христа, который говорил, что вы должны быть как дети, и не теряя вот эту свою простоту детскую, но святую простоту. И эта простота именно была верхом его вот жизни, потому что, как мы знаем из многих поучений святых отцов, что простота, святая простота, достигается огромными трудами. Пока человек вот идет к святости, к совершенству, он бывает мудрым, умным, в нем много желания кого-то учить, говорить. А когда человеку достигнет на самом деле святости, он пребывает в Боге. И люди уже учатся только тем, что смотрят на этого человека и слушают вроде бы простые какие-то слова, но назидаются этими словами так, что ни один иногда великий образованный богослов не может убедить человека, как убеждает вот простой, но святой человек. И Владыка говорил, на самом деле вот сиял посреди нашего мира, посреди вот наших современников необыкновенной такой вот детской святостью, святостью истинной, божественной.
Об архиепископе Гаврииле Огородникове рассказывал протоиерей Вячеслав Тулупов, кандидат богословия, настоятель храма Архангела Михаила в Сергиевом Посаде. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение рассказа о владыке Гаврииле.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергей Шмелев. «Няня из Москвы». Роман. Глава первая. А вот и нашла, добрые люди указали, записочка ваша довела. Да хорошо-то, как у вас, барыня, и тихо, и привольно, будто опять у себя в Москве живете. Ну, как не помнить, с Катечкой еще все к вам ходили, играть ее приводила к Ниночке. Покорно благодарю, что ж вам беспокоиться, я, попимши чайку, поехала. И самоварчик у вас смотреть приятно. Вспомнишь-то, Господи, и куда девалась? Бывало, приведу Катечку. Дом у вас чисто дворец был. Они с лопаточками в саду снежок копают. А меня и экономка ваша, насастенькая такая у вас жила, Аграфена Семеновна, а я Агафья Семеновна. Чайком, бывало, попоит с рябиновым вареньем. А то из китайских яблочков. Любила я из китайских. Тут их что это ей не видать? Воды им, что ли, тут нет? И в Америке это не видала. А как же, и там я побывала. И где я не побывала, сказать только не сумею. И терраска у вас, и лужаечка. Березок вот только нет. Сад у вас, правда, побольше был. Не сравнить, как парки. Грибок раз белый нашла, хоть и Москва. Помню-то. А пустяки вот помню. А нужно в чего и забудешь. Голова уж не та, все путаю. Елка, помню, вас росла, большая. Барин лампочки еще на ней зажигали на Рождестве. И бутылочки все висели. А мы в окошечке любовались под музыку. И всем какие подарки были, и все, как во сне словно. А вы, барни, не отчаивайтесь. Зачем так? Какие же вы нищие! Живете, слава богу. И барин все-таки при занятии лавочку завели. Все лучше, чем подначальный какой. Известно, скучно после своих делов. Ворочаль-то как. А надо Бога благодарить. Под мостами, вон, говорят, ночует. А где я живу-то, генерал один. У француза на побегушках служит. А вы все-таки при себе живете. И до радости, может, доживете. И не такие уж вы старые. 47-й, а я больше вам думала. Ну, не то чтобы постарели, а погрузнели. В церкви, как увидала, не узнала и не узнала. Маленько словно постарели. Горе-то одного рак красит. А уж красивые вы были, барыня. Ну, прямо купидомчик залюбуешься. Живые, веселые такие. А как бриллианты наденете и тут, и на волосах. Ну, чисто царевна-королевна. Ну, нет, не то чтобы подурнели. Вы и теперь красивые. А годы-то красоты не прибавляют. До кого не доведись. Барин-покойник скажет, бывало, про вас, Глафире Алексеевне. Уж как я расположен к мединке-сардынке, так вся и побелеет истинный бог. Ну, понятно, ревновала. А как и не ревновать? Сокол-то какой был. И веселый, и обходительный, и занятие их такое, при женском поле все, доктор женский. Только бывало и звонят, только и звонят. Практика ведь у них была большая. И это случалось. Вздорились. И меня в ихние разговоры путали. Глафира-то Алексеевна. А я еще до Катечки у них жила. От мамаши с ними перешла, в приданое словно. Уж как за свою и считали. А помирал, когда барин. Глафира Алексеевна, это уж в Крыму было. Ну, что покойников ворошить? Царство небесное, Господь с ними. И малинку сами варили, барыня. Мастерицы вы стали, обучились. Ягодка к ягодке, наливные все. А то и не доходили ни до чего. А чего и доходить? Прислуги полон дом был. И дома редко бывали. Гости вот когда разве, а то театры, а то балы. Ниночку замуж выдали. Так-так. Письмецо Катечка читала. В Америке это и получили. Да маленько словно порасстроилась, попеняла. Все вон судьбу нашли, одна я непритычная такая, мыкаюсь с тобой с дурой. Да нет, любит она меня, а это уж так. Не ей бы говорить. Отбоя от женихов не было, так хвостом и ходили. И по сейчас все одолевают. Да что, милая барыня, никто ее не поймет, чего ей надо. Такая беспокойная. Уж натерзалась я с ней, наплакалась. А в Америке апельсиновое больше варенье нам подавали, а то персиковое. Просила Катечку, купи мне яблочков, вареницы я сварю. Так ни разу и не купила. У них там американское, конечно, варенье пустое, сироп один надушенный и дорогое, а свое творить не дозволяют. Мы там в номерах жили, на самом наверху, на 20-м этаже, чисто на каланче. Ну, огня не дозволяют, пожару боятся. Уж высота! В окошечко глянешь, сердце упадет. Эти гуделки вот, ну, как спешные коробочки, а человека и не разглядеть, как сор. Видал-то, говорите? Ха, да уж чего-чего не видала. И по морям-то меня возили, и со зверями в клетке сидели. Сидели, барыня, с самыми-то страшенными, львы, тигры, от, истинный Господь. Еще обезьяна ножком нас запороть хотела, и как царицу ихнюю на огне жгли и глядеть ходили, где вот, ну, голые все там ходят, а тут обвязочка. Скажи другой, сама бы не поверила. И чего ж надумала? На аэропланах подымать меня собиралась. С идолом с тем, с американским. С трубкой все к нам ходил. Да я на зиму упала не далась. Нет, голубушка, ты уж, говорю, хоть за небо лети, а я покажу по земле еще похожу. Она-то уж летала, сорви голова стала. Не узнаете и не узнаете. А такое уж и ней теперь занятие. И в море топиться возят, и из пистолетов в нее паляют, и портреты с нее сымают. Понятно, для представления, уж вам известно. В такой-то славе она теперь, по-ихнему. Уж звезда стала, он как. Да с чего уж вам и рассказывать не знаю. От очеменника все не отойду. Увижу во сне, опять будто в Америке живу. На тычке сижу одна денешенька. Так меня в пот и бросят. Да как же, барыня, первое-то время вместе мы жили с Катечкой, и каждый день у нас с ней неприятности. Да связала ты меня по рукам, по ногам. Да куда меня тебя старую девать? Характер уж у ней стал портиться. Просилась у ней. Стесняю тебя, может, хоть в Париж меня отвези. Там знакомые меня, будто свое уж место. И в церкву дорогу знаю. Разнежится она. Да нет, погоди. И все-таки я к тебе привышна. Да ты мне нужна. Да как я без тебя буду? А и час со мной не посидит. Убежит в омут этот страшенный по своим делам. А я плачу сижу. Слезть одна не смею. Сижу, молюсь. Ее бы не задавили нанизу там. А как наказала она себя ждать, а сама за тысячи верст улетела на аэропланах. Мигалки вот где изготовляют. Вот-вот, сниматы эти, сымаются на картинке где. Я и конца себе не чаяла. А Браш, спасибо, еще попался. С нашей стороны. Жит еврей Тульской губернии. Да легкое ли дело одна денешенька в чужом месте, в американском, на 20-м этаже сказать по-ихнему не умею. Ну, наказала себя ждать. С дельхтарами все у ней разговоры шли. Велела половым ихним кушать мне приносить. Они без зову не приходят. В разные им пуговки надо тыкать. В электрический звонок. Ткнула раз. Смерчику захотелось. Приходит араб зубастый. Давай на меня лаять по-ихнему. И на полсапожки тычет, велит скидывать. Все и потешались. Три арапа приходили, все одинаки. И обед-то от них принимать неприятно, чисто тебе собак принесла. А Браш меня и вызволил. Взял к себе на постой в квартирку. Деньги такие не платить. Ну, возила она меня и в собор наш в русский. Хороший такой собор. И образа богатые. Наши образа, барыня. Все-таки они нашу веру почитают. А потом меня Соломон Григорьевич провожал. Абрашин папаш, старичок. Ну, маленько отойдешь, там помолишься. А мы тогда прямо голову с Катечкой потеряли. Васенька шибко заболел. Она и помчалась служить молебен. На себя не похоже стала. Да вы его словно видали. В Москве-то он у нас бывал. Да, в Ласковое вы приезжали перед войной к нам. 2 денька гостили. Но еще барин верхом с вами ускакал. И до ночи вы катались, а барня серчала. В имении у них, у Васеньки, и лошадок брали. Ну вот, вспомнили. Говорить, как я все помню. Да где же всего помнить? Память старая, намет рваная. Рыбку не выловит, а грязи вытащит. Да я и хорошего чего помню. Васенька в студентах учился, а имение их с нашим рядом. Миллионеры были, один сын у отца. Вот-вот, самые ковровы они и есть. Припомнили? Да как же. И он тоже в Америку попал. Полковник уж тогда был. А у них в инженера вышел. Хорошую должность получил. Электрическую. Уж он с нами конетелился и в Константинополе, и в Крыму. Спас ведь от смерти нас. Убежит она из дому, чего-то им недовольна. А он и сидит со мной, и молчит. А раз и говорит: «Ах, няня, няня, сколько я всего вынес! 3 пули меня прострелили, и цел остался. А Катечка меня измучила». Через себя сказал. Скрытный он. «Да это, барня, знать надо. Сразу не поймете. И нескладно я говорю, простите, голова чистой шито стала. И то подумать, где меня только не носило, весь свет исколесило. Я уж почереду вам лучше, а то собьюсь. Чего, может, и присоветуете? Душа за Катечку изболелась. И приехала-то я затем больше, правду-то вам сказать». Глава 2. В Америке-то очутилась, это я вам скажу, а сперва-то я вам... Ну что ж, позвольте, чашечку еще выпью. Хороший вас чай, барыня, деликатный, а с прежним все-таки не сравнять. Бывало, пьешь-пьешь, ну, не упьешься, до чего же духовит. А ведь это Господь меня к вам привел. Господь! Стою на медне в церкви, нарю-дарю, и такая тоска на меня напала. Молюсь, плачу. У Марфы Петровны я пристала. В нянях она у графа Комарова раньше жила. Вот-вот, самый тот Комаров-граф. Сколько домов в Москве высокого положения. Так и прижилась. Они ее с собой и вывезли. Все уж у них повыросли, и прожились они тут, ни сень порох не осталось. А графиня померла в прошедшем году. Теперь один сын на балалайке играет в ресторане, офицер, а постарше в дипломат хотел попасть. Да уж расстройка вышла. Он теперь, Марфа Петровна сказывала, дальше Америки уехал. А дочка у высокой княгини платье для показа примеряет, вон как. Марфу Петровну знакомые взяли. Дочка у них за ресторанчиком нашим. Ее и взяли за девочкой ходить. И комнатка ей на чердачке. Тут уж так полагается. Она меня и приютила. Правду сказать, не бедная я какая. Смиловался Господь, за себя плачу. Катечка мне дала деньжонок, и не в обрез. Деньги-то... Да она теперь, барыня, столько добывать стала, не сосчитать. И богачи ихни к ней сватаются все, она только не желает. Такие чудеса никто и не поверит. Ну, стою я в церкви и плачу, себя жалею, бо знать чего надумываю. Вот дожила, обгрызочком, запорожком стала, никому не нужна. С дома так. И за Катечку-то тревожусь, как она там одна, Катечка-то. Да, очень любит. И уезжала я, плакала. Да, говорится, одна слеза катилась, другая воротилась. Молода, ветерком обдует, и... Пойду, думаю, поставлю свечку Николе угоднику батюшке. Забыл ему поставить. А он сколько спасал-то нас. С иконкой его так и поехала из Москвы, старинная, от тятеньки покойного. Так это в уме мне. Пойду, поставлю. А уж и обедня отходила. Отче наш пропели. Подхожу к ящику свечному, а вы меня и окликнули. Я даже затряслась, как вы меня окликнули. Нянечка! И как вы меня узнали? Не уж по голосу. Разговор у меня такой тульской все. А-а-а! По смородинке в моей. Ишь, ведь упомнили. А я бы вас ни почем бы не признала. Чисто смородинка у меня на лике. Ваша Ниночка все бывала. Няня смородинка звала. А то родинка-уродинка. Вот и пригодилась уродинка. Ниночка-то ничего живет? Так-так. За шофером. Офицер тоже был. Так-так. Красоту делать обучается. Слыхала, как же, барням щеки натирают, бату делают. Ну-ка что ж, что не богат живут? А кто теперь богат-то живет? сыт, одет, обуты, и слава тебе, Господи! Качка и в богатстве вон, а! Мало чего на Ниночке напишет, а сердечко ее я знаю. А чего она может написать? При мне и писала, на одной ноге плясала, все некогда. Видите, как я верна? Открыточку! Не любит она толком написать, зная ее характер. Недолго наживет она там с американцами, до первой обиды только. Не обраша сказывал, а уж он там все-то дырки облазил, ихние порядки знает. И зачем вас, барышни, пускает от себя, мамаша дорогая? Все мне так, мамаша дорогая. У нас здесь один разговор. То ли ты горло кому перегрызи, то ли тебе голову оторвут. Так все говорил. Старинный глаз тут нужен, а то барышню могут оскандалить, которые красавицы без свидетелей и от суда откупятся. И папаша его, с кем вот я ехал оттуда, Соломон Григорьевич, хороший такой мужчина, уж старичок наш тоже тульской, портной из Тулы военный тоже сбежал от ихних порядков, не мог привыкнуть. А человек терпеливый, во всех квасах, говорит, мочен, такой-то жалитель душевный оказался. Ехали мы с ним на корабле, 7 суток по морю-океану ехали. Вот я тошнилась, помру, думала. А он со мной рядышком тоже тошнился и все меня утешал. Ох, чуточку потерпеть осталось, Дарья Степановна, ох! Зато от Америки этой дальше уезжаем, бел свет увидим. Все меня развлекал. А его другой сын выписал к себе, в ихней Палестины, в старый Иерусалим. И у них тоже там святое место. Про Качку-то я вам. И рвалась я оттуда, а ради Качки уж терпела. Как я ее одну оставлю? Девочка она красивенькая, привлекающая. Так круг ее и ходит зубами щелкает. Ну, долго ли с пути сбиться? А она на таком виду... При таком параде теперь, и всего там за деньги можно, а денег там... Душу купят и продадут, и в карман покладут, о как! Она и бойко-бойко, а и на бойку найдут опойку. Говорится-то, на тихого Бог нанесет, а бойкой сам себе натрясет. Ну, она меня уж и отпустила, и попутчик такой надежный, Соломон Григорьевич... Поняла, может, что погибать мне с ними не миновать. Но не причальна я к тем порядкам, к американским ихним. Да Васеньку-то она законетелила. И идол тот навязался, роман и роман страшный. Уж как все расконетелится, не скажу. Не подумайте, чего барыня. Она вот как не желала меня пускать, а я все... Так уж Богу угодно... Мысли все у меня такие были. Поехать надо. Ночи не спала, все думала. Поехать и поехать. Совет попросить. Да вот про Катечку-то. Да сразу, барыня, не понять, это все знать надо. Идол тот думается мне так. Зуб на меня точил. А вот ее все, мол, оберегаю. Он, может, и уговорил Катечку отпустить меня. Правда-то все и не знаю. Да еще я, барыня, попугать ее просилась-то отвезти ты меня. А сама ни почем бы не уехала своей-то волей. Да нет, ничего, барыня, не путаю. Она мысль вступила мне. Поехать и поехать по одному делу. Да дело-то не важное, а... Уж и натерпелась я там, наплакалась, наглоталась. Но она мне и... Что ж, поезжай... Там тебе повеселее будет. Дозволение дала. И люблю ее, а поехала. Будто так надо, в мысли набилась мне. Может, чего и выйдет к лучшему. Да и правда, тут-то я хоть и в церкву схожу, душ отведу, а там как привязана я словно. Да напужно-то, шум такой, чистый ад. И все будто сумасшедшие какие, слова доброго не услышишь, дела до человека нет. Тут народ, барня, вежливый, сравнять нельзя. И улицу покажут, и... Уехал я, вот и ее, может, подманю. Соскучится по мне, скорее приедет. Не окликните вы меня, так бы я вас и не разыскала. Был у меня адресок на бумажке ваш, Катечка дала. Провела меня Марфа Петровна до земной дороги, под землю лезть. Вагон посадила. Наказала 5 станций считать и вылезать. Ну, вывели меня из-под земли, стал бумажку совать человеку одному, а ветром ее и выхлестнула. А там омут чистый, автомобили гудут, вагоны крутятся. Завертел мою бумажку под колеса. Искали с ихним городовым. И человек тот с нами ходил, искал. Хорошие, спасибо, люди попались, не кающие. Объясняю им. Адрес улетел. Фы! Поняли, пожалели, не нашли. Поехал я назад к Марфе Петровне. Спасибо, карточка, хозяина ее была с адреском. А то бы и ее не нашла. Да еще молодчик один на меня поинтересовался, признал. Русского я роду, шофер. Садитесь, бабушка, я вас доставлю в сохранности. Куда и вам? Заплакал я прямо. Довез аккурат до квартиры и ни копеечки не взял. У меня, говорит, мамаша теперь такая же старушка в России нашей. Уж такой обходительный, серьезный, из офицеров тоже. А в церкви вы меня и опознали. Господь привел. В Америку-то как попали? А разве Катечка Ниночке не отписала? Правда, голову ж она тут потеряла. Васенька заболел. Да вы сразу-то не поймете. Идол тот замешался. Идол-то... Да он, может, и ничего, а вроде как шатущий лизун. Это он меня так прозвал. Идол. Осерчал. Перевела его Катечка меня показать. Чисто чудо какую. Много ему про меня наплела, что вот не может без меня быть, то сё. При нем меня и поцеловала, стала нахваливать, по глазку уж слышу. А он ощерился и пальцем в меня. «Идол», — говорит. А Катечка после сказала. «Иконкой она меня назвала ему. Она меня бывала. Иконка ты моя, не могу я без тебя. Это уж как разнежится. А тот на меня — идол. Почитай, дескать, она меня шибко. А сам вроде как искутан». Лицо такое неприятное, кирпичом. Никогда не улыбнется, зубы покажет только. Какие-то они у него железные словно, а не золотые. Смотреть даже неприятно. А богач. Денег некуда девать, полны подвалы. Все при деле там. А он надоел звонками. Много уж за 40 ему и одутлый. А навязался и навязался. И со всеми директорами будто знаком, сымаются вот где. Где уж она его сыскала, не отцепляется, так вот истерегет. Она потешается. Идол к нам, она Васеньку вызвонит, повертится перед ними и убежит. Они сидят, как глупые. Говорила ей, навязался человек, без пути ходит. Да ну, как еще женатый. Да уж она воль-то взяла, узды на нее нету. Разве она слов слушает?
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.